Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Друзья мои, давайте прочитаем теперь из первого послания к Коринфянам, из 12 главы, 13-14 стихи. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Когда мы рассуждаем о Церкви Христовой, у нас есть несколько представлений об этом. Одно представление, что Церковь – это люди, которые откликнулись на Евангелие. Вот люди услышали весть о том, что ради Иисуса Христа, Сына Божьего, Бог примиряет нас с собою, покаялись в грехах своих, признали Иисуса Господом и посвятили Ему свою жизнь. И вот после этого они стали христианами, членами церкви, образовалась екклесия. Это такое греческое слово, которое означает любое собрание людей, откликнувшихся на призыв. У нас здесь екклесия? А? Да. Ну точно, да? Мы уверовали в Господа Иисуса Христа, мы приняли это спасение, это теперь часть наших убеждений, мы стали церковью. Скажите, пожалуйста, вот на земле, на планете, в которой мы живем, сколько у Христа церквей? А? Смотрите, как интересно. Значит, если у Христа церковь одна, если люди, откликнувшиеся на призыв Евангелия, этих людей много, то значит, вот куда ни глянь, в Европе, в Америке, в Африке, в Латинской Америке, где-нибудь в Азии еще, это все церковь Христова. Ну, зачем я такие банальные вещи говорю, такие привычные вещи? А для того, чтобы нам с вами стало легче, чтобы мы сегодня с вами ободрились, чтобы нам стало хорошо, что у Христа по меньшей мере треть населения земли – это Его церковь. Звучит? Правда, да? Третья часть населения – это люди, которые вышли на Христа. Мы скажем, да какие они христиане, вот у нас тут хоть нормальные в нашей вере христиане. Друзья мои, но, к счастью, в Христа как личного Спасителя верят очень многие. Слава Богу. Но для понимания церкви нужен и еще один подход, другой. И вот апостол Павел говорит, мы одним духом крестились в одно тело. А собрание детей Божьих представляет еще тело. Вы знаете, образ красивый, что мы все с вами тело тут. Но ведь в теле совершенно особые взаимосвязи между людьми. Я давайте буду читать сейчас, как апостол Павел понимает, что такое тело. 12 стих. «Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Итак, церковь во главе Христос, и вот это много-много членов одного тела. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Вы тело Христово, опорозни члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. А главу апостол начал очень интересно. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу». Вот как вы думаете, зачем я сейчас вот прочитал столько текста? А причина в том, что в теле вот эти члены, вот эти органы, которые входят в него, они, каждый из них обладает своеобразным даром. И почему они так нужны друг другу? А потому что они не дублируют друг друга. Печень не дублирует селезенку. И ухо не дублирует глаз. Если о нас говорится, что мы тело, то это значит, мы не просто частички чего-то. Ну, например, из кирпичей построили, а все кирпичи одинаковые. В принципе, держатся же, да? Вот. А речь идет о том, что в теле у каждого члена, у каждого органа свой особый дар, без которого тело не состоится. Для меня эта мысль просто потрясающая. Это означает, что я себя, как члена этого тела, церкви, должен мыслить как того, кто необходим всем. И вот люди сидят на балконе, вот сестра на меня смотрит. Оказывается, я без нее обойтись не могу. Но я ж могу обойтись, я ее сегодня первый раз вижу. Друзья мои, но здесь очень важна мысль в целом. Оказывается, все большое тело Христа, рассеянное по всем континентам, это те, кто не могут обойтись друг без друга, друзья мои. Но что нам эти, которые живут там в Бразилии? Ну что нам от этого? Правда, ничего. Но если Писание заявляет такую мысль, наверное, надо сесть и подумать, а какой же смысл в том, что мы члены одного тела? Вот вы знаете, не так давно папа Франциск, который вот сейчас глава церкви римской, обнялся на Кубе с нашим патриархом Кириллом. Как вам кажется, у них какой-нибудь дар есть у этих двух людей? Какой такой дар, без которого баптистам плохо? А? Какой дар у Франциска и у Кирилла, который без этого дара нам плохо? А? Я так подумал, да что мне Кирилл, что мне Франциск? Но не в том-то дело. Вы знаете, сколько совершается сегодня духовных преступлений ненависти, борьбы на религиозной почве. Христиане одной конфессии ненавидят христиан другой. Они не сядут рядом, а эти обнялись. И тем самым всему миру показали, мы братья. Оказывается, мы в нашем понимании истины, в нашем понимании истины отсекли от Христа много-много людей. И мы остались одинокими, нас очень мало. Мы не чувствуем это большое тело Христово. Мы не способны действовать одним телом Христовым. Мы не способны радоваться за все тело Христово. А все потому, что мы не понимаем церковь как тело. А знаете, как мы понимаем? А есть еще одно очень интересное представление о церкви. Это называется греческим словом «кайнония». Ну, по-нашему, «общение» или «община». Вот у Амоса, у пророка есть слова, которые нам помогут сейчас разобраться. Амоса 3.3. пойдут ли двое, не сговорившись? Очень многие понимают, что церковь – это те, кто объединились в единых взглядах. Вот мы раз объединились, прошли членское собрание, братья нас испытали, все, годные, крещение, и все, члены церкви, и вот мы церковь. А все, кто не объединились в церковь, с нашей точки зрения, с точки зрения Кайнонии, они уже не церковь. Правда? И тогда происходит интересная вещь. Мы часть божественной истины не пропускаем через свое сердце, и это нас очень обедняет. Мы просто неправы пред Богом. Я вот на что хотел обратить внимание. У нас достаточно много библейских истин, с которыми мы по жизни не очень-то столкнулись, но иногда выходит так, что вдруг Господь нас помещает в ситуацию. В нашей общине есть одна сестра, сейчас она уже пенсионерка, но она рассказывала о своем служении. Она работала в плановом отделе, и там было их много женщин, вместе они там что-то делали, каждая свое. Но она уверовала в начале 90-х годов, и уверовала так серьезно, так искренно, что когда пришла к себе в офис, в этот отдел, она всех женщин объединила, они стали молиться вместе. Вот просто они стали молиться за нужду, каждая из них. Там православные женщины были, там была пятидесятница, вот она баптистка была, другие. И они вот так вот просто каждый день говорят: так, девочки, ну-ка идем сюда, давайте сейчас помолимся друг за друга все. Может быть, она была неопытная, может быть, она не знала, что с ними нельзя молиться. Понимаете? А потом она заболела, оказалась в больнице, к ней приходят ее вот эти сотрудницы и говорят: Сонечка, ты не беспокойся, мы и без тебя все равно все молимся. Друзья, вы слышите, что она поступила как христианка? А? Она их не перевела в баптистскую веру, но она на основе того, что сделал Бог, сумела объединить их вокруг Бога. А ведь мы в этой ситуации с вами сегодня оказываемся каждодневно. Вот кто-то на работе в офисе, кто-то на стройке в бригаде, а кто-то просто на лестничной клетке, наши уже пенсионеры, пенсионерки. Они далеко не ходят, но на лестничную-то выходят, друг другу что-то дарят, вот, взаимодействуют, могут ругаться, а могут молиться за нужды друг друга. Но для того, чтобы это сделать без чувства греха, потому что грех у нас всегда в голове, надо понять, что если эти люди согласны молиться Богу и еще в Христа верят, то это мои братья и сестры. Я с ними запросто могу молиться вместе. Бог будет им помогать, они будут получать ответ от Бога. А как вам кажется, когда они получают ответ от Бога, у них не может возникнуть вопрос дальше, а в правильном ли они отношении к Богу? А может быть, тогда они захотят послушать слово свидетельства? А может быть, мы просто поделимся опытом жизни в Боге? Какое они тело Христово! Ну, были бы баптисты, было бы понятно. А то пятидесятники. А еще хуже, харизматы какие-нибудь. А еще адвентисты. Ну, православные там вообще нечего говорить. Друзья мои, и вот это наше мышление, в общем-то, не библейское, замкнуло нас в рамках общины. Мы хорошо выполняем роль каноническую, как единых во взглядах. Но мы не видим дела Христова. Мы не видим подхода Божьего. Надо сказать, что мы попали с вами в очень интересное время. более или менее было понятно, что делать до революции 90-го года, ну, нашей революции 91-го года. Было понятно, что нужно ждать Христа и страдать за веру. И поэтому ясно было, как жить. Нужно было просто страдать за веру. А сейчас вот так за веру страдать не надо. И все просто смотрят с удивлением. Чего это ты страдать взялся? Никаких страданий нет, а ты страдаешь. Из-за чего? Сейчас очень важно выполнять волю Божию в этом обществе. Сейчас очень важно не просто честно работать, а работать так, чтобы это все имело смысл. Сегодня очень важно людям этого мира показывать, что это Бог нас, людей, поселил на земле и дал нам заботиться о нашем браке, о нашей семье, о животном мире вокруг нас, о экологической ситуации, дал задачу беспокоиться об отношениях с Богом. И это ответственность людей всех, кто населяет этот большой город и нашу страну, и планету. И когда мы к ним выходим, то вот перед нами мусульмане. Ну ладно, эти нехристи. А что с ними делать? Стрелять? Они зарежут. Что с ними делать? Европа над этим вопросом бьется. А там же еще буддисты на подходе. Да и евреи не все перевелись. Как жить в этом обществе? И если мы мыслим только как замкнутая община Кайнания, мы не можем помочь этим людям. Но оказывается, Слово-то Божие говорит совсем о другом. Слово Божие говорит о том, что каждый человек сотворен по образу Божьему. И поэтому я могу подойти к грешнику любого исповедания и сказать: ну как образ Божий, дела? Как в тебе божественное отражается? Ты хоть в Бога-то веришь? А если веришь, то благоговеешь пред Ним? А если благоговеешь, то волю Божию выполняешь? Давай, брат, помолимся вместе. Удивительно! Этот язык люди понимают. Но слышите, где я грех преодолел? Вот тут. Я увидел, что это существо, которое любит Бог. Это человек, за которого пострадал Христос. Пока этот человек не потянется к свету и не увидит, что я его не все, кто вовлекаю в христианскую религию, когда я готов ему помочь и поднять его, будучи ему братом, он меня начинает слушать. Даже мусульманин. А это я вам из опыта говорю. Я с мусульманами молюсь вместе. Вы скажете, у них же Бог другой. Да у них не Бог другой, они его называют по-другому, чем мы. А Бог у всех все равно один. И когда я его спрашиваю, скажи, тебе Бог ответил хоть раз на молитву? Он говорит, ты знаешь, если не помолюсь, весь день кувырком идет. А помолюсь, и все хорошо. Я говорю, аллилуйя! Он слова такого не знает. Аллилуйя! Тебе Бог помог! Мы вместе одному молимся. Давай еще. Что у тебя сегодня будет? Болеть? Какие проблемы будем? И потом мы на почве молитвы начинаем говорить об отношениях с Богом. Это я вам даже про мусульман рассказал. Как же нам нужно по-иному сегодня относиться к братьям-христианам? Но удивительно, что вот то, что мы смотрим на все как на тело Христово, как на Церковь Христову, это никак не упраздняет явление кайнонии общины. Это никак не упраздняет мысли о том, что каждая община имеет свое лицо. Господь удивительный. Когда мы читаем весть о спасении, которое открывает нам апостол Петр, апостол Иаков, апостол Павел, апостол Иуда, когда записывает Евангелие Матфей или Иоанн, мы видим, что они каждый как-то по-разному. И недаром же писал апостол Павел Коринфянам, он говорил, что иные говорят, я Петров, я Павлов, я и других называл. Что ж такое? А дело в том, что Павел сказал, мы только служители у вас. Один сеет, другой поливает, все взращивает Бог, все ваше, Павел, Аполлос. Вы знаете, оказывается, это как вот в церкви мы сейчас по-разному причесаны, по-разному одеты, разного роста, с разными дарованиями, а все это достояние Божие, точно так же и общины, и конфессии, и деноминации – это красота Божьего сада. Я не обязан быть розой, когда из меня я лопух. Ну, какая с лопуха роза? Но знаете, без лопухов плохо. Надо приложить лопух иногда, чтобы выздоравливал какой-то член тела. Правда, да? Но я это принимаю все как достояние Божье. И вот тогда, оставаясь баптистом, или люди остаются в своих каких-то конфессиях, мы все-таки начинаем смотреть друг на друга глазами Божьими. У нас уходит из сердца ненависть. У нас уходит из сердца отчуждение. Нам дико, когда мы становимся с братом православным, говорим, брат, давай помолимся. Он говорит, а нам запретили молиться с вами. Я говорю, что ты можешь? Вот могу только Отче наш. Я говорю, ну давай хоть Отче наш. Какой позор перед миром атеизма, перед миром безбожия, что мы, христиане, настолько оказались в плену наших заблуждений, что мы вместе за этот мир помолиться не можем, а? Это же, это какой позор народа Божьего! Он собрался на небо, и там станем рядом вокруг трона Христа, а помолиться-то вместе не сможем, правда? При таких-то взглядах. Или вы думаете, придем туда на небо, Господь нам раз и всю голову исправит? Да нет, все здесь формируется. И вот Господь сегодня поставил всю христианскую церковь во всем мире в положение исправления путей. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите, где путь древний. Путь древний, что не учителя наши умерли за грехи наши, а Христос. Не великие основатели конфессий умерли за нас, а Христос. Павел так и пишет, разве я распялся за вас? А раз мы все Христовы, то нужно принимать друг друга со всем своеобразием, со всеми закорузлостями. Друзья, я думаю, пора спускаться с небес на землю. Давайте теперь к баптистам вернемся. Вот. Вот мы община. Вот мы члены маленькой общины. Ну, вас тоже не так много. Вот. Хотя вы самая большая община в Москве. Друзья мои, а вот скажите, пожалуйста, вот вам кому-нибудь в голову приходит пройти и поприветствовать всех людей после богослужения? Вот всех. Вот кому-нибудь приходит мысль такая, вот на основании богословия евангельского. Если вы без них не можете, если это тело Христово, то, может быть, стоит подойти, познакомиться, не только, чтобы пастор ходил. Ну, понятно, он пастор, ему надо, чтобы все со всеми он здоровался, чтобы все его уважали, и чтобы ответить на нужды людей. А вот мы, как царственное священство, как необходимые друг другу органы, нам есть дело до брата, а? Если есть вот эта формулировка, что мы тело, значит, мне нужны тут все. И парень к девушке не потому подходит, потому что роман с ней хочет завязать. Нет, не потому. Роман тоже хорошо. Но другое. Она имеет дар Божий. И я могу узнать, может быть, надо поддержать сейчас, помолиться. Может быть, нужно сейчас помолиться за нее, как за сосуд Божий. Может быть, поддержать человека. Может, мне Господь когда-нибудь и с Романом поможет? Потому что, когда я хожу по воле Божьей, тогда Бог меня во всем благословляет. Как вам кажется, А может быть, мы не до конца осознали, пропустили через свое сердце эту мысль, что мы члены друг друга. Но членское собрание редко собирается, ну, сравнительно. А вот каждый день. А правда, закончилось служение, мы скорее бежать, потому что электричка, можно домой приехать, там ждут меня настоящие люди, близкие, моя семья. А может, даже никто не ждет, но я убегу лучше в свое одиночество, чтобы никто не лез в мою душу. А вот верою нужно принять иное. Верою нужно принять, что это мне необходимые органы. А без них мой гипофиз не все может сделать. А мне еще нужны другие органы тела. Все нужно, все нужно. Как это важно! А потом, друзья мои, после того, как познакомились, после того, как узнали, после того, как помогли чем-то, вот просто в разговоре, в личном, в беседе, а может быть, мы еще и увидели уникальность этих людей, может быть, мы завяжемся какими-то связями, может быть, мы что-то сделаем вместе. Вот так же, вы знаете, что делает, вот, например, регент хора? Он рыщет, как серый волк, ищет, кого бы еще затащить в хор. Он любой голос только появился в общине, он сразу, оп, сюда. А те, кто благовестники, они тоже ходят, рыщут. Они думают, кто с нами еще пойдет? Вы знаете, да, эти люди ищут дары и таланты. А вам это надо? А вам нужны вот эти люди вокруг? А что с ними делать? Ну, два слова сказать, что с ними делать? И вот, друзья мои, вот это удивительно. Потому что, может быть, вы живете просто в одном общем районе. А может быть, вам пора позванивать друг другу и молиться за ваш район, какой-нибудь Выхино, Марьино, или, я не знаю, там, Строгино. А? Может быть, что-то, вот поскольку Господь сказал, что мы нужны друг другу, значит, что-то нас может объединить. А может быть, никакой не район, а мы, может быть, одного возраста, а у нас взрослые дети. Может, нам просто надо сейчас встать и помолиться вместе за наших взрослых детей, чтобы они со своими детьми справлялись и так далее, и так далее. Вы видите, вот это очень плодотворная идея тела. Это больше даже, чем идея кайнонии, общения, потому что общение помогает дом построить, деньги собрать вместе, что-то сделать. Это очень важное слово Божье, но еще очень важное слово Божие – тело. Очень важное слово Божие – дар. И это действительно трудный путь, потому что как мы мыслим? Мы мыслим образцами. Ну, понятно, что делают певцы, понятно, что делают проповедники. Ну, раз я не певец, не проповедник, что мне делать? Полы только мыть, да и то уже все помыты. Что мне делать? Но ведь можно же молиться Богу так, чтобы Он открыл: Господи, употреби мой дар и людей вокруг меня для того, чтобы мы еще ближе стали. А? Правда, интересная тема? Очень интересная тема – тело. Поэтому много этих уровней от планетарного, от межконфессионального, а у нас есть уровень нашей общины. А давайте пониже пойдем. Кроме уровня общины, есть еще уровень семьи. Вот мы же с вами рассматриваем семью как церковь Христова, да, как домашнюю церковь. А вы знаете семьи, которые не молятся вместе? Знаете? А вы знаете семьи, в которых даже есть неверующие люди, а все равно все молятся вместе? А потому что какая-нибудь бабушка, мама или кто-то верующий есть, говорит: вы со мной не молитесь. Но за что помолиться-то? Какие у тебя проблемы на работе? Да ладно, мам, а давай я все-таки помолюсь, вот посмотришь, будет работать. И помолился. И они потом начинают привыкать к этому, говорят: слушай, помолись за меня. А вы заметили, вы стали духовным органом, необходимым вашим близким. Они деньги зарабатывают. Они вас кормят, может быть, или вообще просто скрашивают жизнь. А вы им служите духовно. А тем более, если у нас это организм верующих людей, семья верующая.
Мы как-то, вы знаете, настолько разрушены предыдущей мирской историей, мы настолько напуганы грехом, мы настолько каждый убегаем в себя, мы настолько от людей ждем только помощи себе, чем бы воспользоваться, что вот эта открытость и почитание их как необходимые мне органы, это трудная мысль, над ней нужно подумать. А давайте пойдем дальше, еще поглубже. А вот есть брачные пары. А вы знаете, людей, которые и в браке соединились, а все равно живут поодиночке. Поодиночке молятся. Они даже не понимают, как это можно помолиться вместе. Они молятся вместе только тогда, когда большая проблема. А так, чтобы стать не один плюс один, а два, это не всем тайна открыта. Очень мало люди чувствуют, какой особый дар у мужа, у жены, как дополнить друг друга. И вот, знаете, прежде чем мы научимся быть членами большого тела, нам надо тренироваться вот на этом маленьком уровне. Мы должны почувствовать, верою принять, что мы не боремся друг с другом, что мы даже не в партнерстве друг с другом, что мы не на общее дело пошли, чтобы хозяйство вести, чтобы детей родить. Это не то. Это общее дело, это кайнонический принцип. А мы нужны как органы. Мы только тогда будем счастливы пред Богом, когда будем один организм, одно тело. Вот, дорогие друзья мои, я сегодня хотел всем вот это слово напомнить. Вы не пугайтесь, я уж не такой межконфессионал, чтобы всех сегодня переводить в другие веры. Я не собираюсь, я баптист, баптистом, видимо, и умру. Вот. А я хочу о другом сказать. Я хочу, чтобы раскрепостилась наша душа, чтобы мы видели Божье дело вокруг нас. И там, где нам по силам, осуществляли вот эту волю Божью. И вот тогда, тогда Господь будет совершать великие чудеса. Аминь.